Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я в Турции живу 8 лет. Для меня чай – это мучение. Если приду в гости, будете чай. Нет, спасибо.
В этом выпуске чай и сладости по-турецки.
Девчонки, конечно, тоже курят. Мама не знает. Но обычно вот после 17-16 кальяны там очень разные виды, например.
Очень много вариантов. И баклава с орехами, и баклава пустая, и с различными добавками. Каймак, да, с сахаром, топленые сливки. Это все очень, конечно, вкусно.
Кейф для них, мне кажется, это вот нагреть чайник в турецком стиле. Литра два вот его пить. Два чайника, один на другом поставлен. Типичный такой восточный вариант. Есть такое понятие «чай отурмуш». Чай осел. Если чай не осел, они его вылят. Могут устроить скандал, осудить человека.
Турецкие сладости и чай во второй части этого выпуска. Начнем же с других напитков и закусок. «Пьянство без границ». Так можно перевести на русский язык название книги британского писателя Виталия Витальева. Он вырос в Харькове, до 90-го года жил в Москве, писал по-русски. В 90-м году уехал в Англию, с тех пор пишет главным образом по-английски. Он автор популярных в англоязычном мире книг, газетных колонок, комментариев, документальных фильмов. Одна из самых успешных книг Виталия Витальева посвящена алкогольным напиткам, которые больше всего любят и пьют в Восточной и Центральной Европе. Это своего рода алкогольное путешествие писателя. Сегодня он в пражской студии «Радио Свобода». Я подготовился к нашей беседе, подобрал фольклорные и нефольклорные песни, посвященные вину, водке, пиву, настойкам. Виталий, ваша книга выдержала несколько переизданий. Это довольно толстая книга, надо сказать, страниц 400. Есть сокращенная версия. Это был издательский проект, это ваше рациональное решение, стратегическое решение, или вы написали эту книгу по зову сердца или печени?
Я тогда как раз временно жил в Австралии, и моим издателем был Simon & Schuster, такое известное британское, американское издательство, и у меня уже вышло у них две книги, и вот мы никак не могли решить, о чем писать третью. И вот издатель мой хотел, чтобы я написал либо о России, либо о Восточной Европе. Я вот думал, о чем написать. И помог мне мой сын Митя, который тогда ему было, ну, я не знаю, лет, может быть, 12-13. Я говорю, вот мучаюсь, как, о чем написать следующую книгу. Он говорит, а напиши ты, папа, о водке. Ты ведь это хорошо знаешь, эту тему. К сожалению или к счастью, у меня имелся большой опыт, как у всех у нас, выросших в Советском Союзе.
Это было путешествие длиной в 11 месяцев. Это из Австралии, Восточная Европа. Кажется, что это страны на одно лицо. А в общем, это разные страны, разные, в том числе, алкогольные культуры. Когда вы путешествовали, у вас было чувство узнавания, с одной стороны, а с другой стороны, совершали ли вы какие-то открытия?
Культуру этой части света я знал, в общем-то, неплохо, хотя в некоторых странах до этого я не был, скажем, в Румынии, и в Болгарии я не был, это были новые для меня страны совершенно. Обе эти страны были для меня большим открытием. Но прежде всего я должен был как-то спланировать свои передвижения, и я решил, что я буду путешествовать не по странам, а по напиткам, то есть через напитки. Я разделил Центральную Европу на три части и назвал их, так сказать, пивные земли, beerlands, winelands, винные края, и spiritlands, то есть края крепких напитков. В пивной раздел я включил, естественно, Чешскую Республику и немножко Восточной Германии. Немножко Восточной Германии, капля Восточной Германии у меня в каждой части есть, потому что она как-то была тогда очень неопределённа по части напитков. Чешская Республика и Восточная Германия – это пивные края. Края крепких напитков – это, естественно, Польша и Словакия, знаменитая своими крепкими ликерами. И винные края я включил Венгрию, Румынию и Болгарию. Но это, в общем, сработал этот концепт. Ваше харьковское отрочество, юность, а может быть даже и детство, подготовили вас к этому затяжному алкогольному путешествию?
Ну, естественно. Ну, в принципе, у нас была семья, в общем, не пьющая. У нас единственное, так сказать, когда появлялась на столе водка в нашем доме, отец у меня был ученый, физик, мать инженер. Это было, когда приезжал дядя Павел из Днепропетровска. Он был полковником Советской армии, естественно, значит, он выпивал. Я очень любил эти приезды, потому что я мог играться с его фуражкой, он мне разрешал. На столе появлялась водка, и для меня это все было довольно странно. Мы все немножко выпивали этой водки, кроме меня, естественно. И я впервые попробовал алкогольный напиток, я никогда этого не забуду. Мне было, наверное, лет 14, может быть, 15. После первомайской демонстрации с своими, так сказать, приятелями по классу, это было вино «Лидия». Мы с приятелями где-то достали эту бутылку большую и спрятались в каком-то подвале, потому что мы были еще мальчишки, конечно, и мы никак не могли ее открыть. Она была запечатана пластмассовой пробкой, то есть нам пришлось отбить у нее горлышко по-варварски. Порезав себе языки, вот эту бутылку выпили, и я, так сказать, в книжке я шучу, что, наверное, современные знатоки вина сказали бы, что вина «Лидия» был такой острый финиш, как они говорят.
Виталий, насколько ваша книга объективно и насколько субъективно? Другими словами, у вас есть виноводочные предпочтения или пивные?
Вы знаете, я начал эту поездку, сбор материала, будучи, ну, не то что ярым противником вина, но я просто его не воспринимал, поскольку в моем московском периоде, который последовал за харьковским, мы пили в основном водку в писательской среде, в среде, так сказать, журналистов, в которой я вращался. Это была водка в бане или где-то еще. И что интересно, почти все из нас страдали язвой в результате этой же водки и плохой еды. И у нас была рядом с бутылкой водки бутылка Алмагели, ужасное лекарство, которое обволакивающее, которое, так сказать, язвенники принимали. И вот мы пили эту водку и запивали Алмагелью. Бутылка Алмагеля на троих тоже я написал когда-то в одном стишке. Но по завершении этих 11 месяцев я, честно говоря, так сказать, изменил свои предпочтения очень серьезно. Пиво я никогда не любил. Как выражался канцлер Бисмарк, пиво делает человека тупым и ленивым. Я почему-то это запомнил. Но я открыл для себя вино. И открыл я вино вот как раз путешествуя по этим трем странам: Болгарии, Румынии и Венгрии. Замечательное открытие. Я до сих пор, так сказать, кстати, вы помогли в этом тоже. Я обратился к вам за инструктажем перед тем, как я поехал. Понимаете, это был 96-97 год. Центральная Европа все еще была, так сказать, под влиянием коммунистического строя. В Румынии еще помнили Чаушеску, что выражалось и в напитках, естественно. Одной из предпосылок к этой поездке была статья, которую я нашел в одной энциклопедии на интернете, где утверждалось, что после падения коммунизма пьянство во всех этих странах увеличилось, а не уменьшилось, как все ожидали, что у людей появились какие-то другие интересы и так далее. Пьянство всегда увеличивается в моменты какой-то социальной неустроенности, наверное, да? Но намечался уже какой-то другой путь качественным напиткам. Даже в той же Польше, скажем, уже люди потихоньку переходили от водки и дешевого пива к каким-то винам. А вот в винодельческих этих традиционных странах, а в Болгарии, Румынии и Венгрии, это одни из самых древнейших винодельческих культур, традиционно винные культуры, которые забыли об этом во время коммунизма, и тоже перешли на вот эти напитки забвения, на крепкие какие-то ужасные, так называемые коньяки, водку и так далее. И вот постепенно происходило возвращение. Я это наблюдал своими глазами. Когда я приехал в Софию, там как раз было покушение, вернее, убийство заместителя премьер-министра. Танки были на улицах и так далее. Но вот в винодельческих компаниях собирались люди уже и думали, как, так сказать, возродить винодельческую культуру. И вот этот поиск новых демократических форм жизни включал в себя и вино. И вино было очень важным компонентом. В Румынии не было такого понятия, как плевательница. То есть даже вот во время профессиональных дегустаций не было другого, приходилось все это поглощать. Потому что если ты хотел плевательницу, то мог попросить, тебе принесут, конечно. А так все пили просто. Вот Румыния, это такая была открытая рана тогда в 96-м году. Древняя, так сказать, великая культура еще чувствовалась, но далеко не всюду. Бездомные собаки на улицах Бухареста. Но я в Румынии попробовал самое лучшее шампанское, так сказать, в своей жизни. И они не могли его продавать, поскольку у него была большая небольшая себестоимость и прекрасное оформление, такие бутылки, обернутые в такую вот бархатистую такую бумагу. Вот, они ее просто раздавали, они мне бы отдали, я не знаю, там 100 бутылок, если бы я их взял, просто они не знали, что с ним делать. Но потом французы, мне кажется, пришли, и они, так сказать, все это взяли в свои руки. А на других, скажем, заводах я видел, как беззастенчиво там просто копировали советское шампанское, отправляли его обратно в Россию, потому что там рабочая сила была дешевле. Просто вот наклеивали, брали это дешевое какое-то вино, газировали его, наклеивали этикетки советского шампанского и нелегально переправляли в Молдавию через границу. То есть вот такое происходило тоже. Чаушеску, как я выяснил во время этой поездки, он был алкоголиком. Он всегда публично говорил, что он против пьянства и не пьет. На самом деле он был хроническим алкоголиком, который пил только один напиток. Вино желтое, которое многие люди сравнивали с подсолнечным маслом, и действительно его попробовал. Точное сравнение. Галбена Адабешти оно называлось. Вино это поступало по специальным, поверите или нет, трубопроводам во все его 30 резиденций, или сколько там у него было. Он пил его каждый день и пил в больших количествах. И я побывал на одном таком винзаводе, где это вино делали и до сих пор производили. Вот, и мне предложили его попробовать. А потом показали бочонок с этим вином, который они хотели Чаушеску направить. Последний его день рождения, до которого он не дожил нескольких дней. Говорят, вот мы послали, но его убили. И когда я попробовал это вино, я вдруг понял очень многое про Чаушеску. Я до этого посетил в Бухаресте дворец республики знаменитый, который он скопировал, северокорейского дворца Ким Ир Сена. Это был такой кич, его жена там, так сказать, она все эти розочки, цветочки. Все, да, это было огромное такое здание, недостроенное, полный кич. И вот когда я попробовал это вино, это тоже был кич. И я подумал, что если взять и представить этот дворец в какой-то такой разжиженной форме, то он будет вот этим вином Галбена Адабешти, точно. Если бы я не попробовал этого вина, я бы, наверное, до конца Чаушеску так и не понял. Но я понял, ну, я не знаю, просто не очень умный человек, с такими диктаторскими замашками, человек, у которого не было совершенно никакого вкуса, пошляк.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Гость нашей пражской студии – британский писатель Виталий Витальев, автор книги «Пьянство без границ».
Виталий, в Восточной Европе коллективные пьянки, распития иногда чреваты руганью, мордобоем и даже поножовщиной. Вам удалось избежать вот такого рода неприятных казусов?
Вы знаете, вот за время этой поездки ничего такого не было, ну, поскольку, так сказать, меня сопровождали, естественно, я бы сам не мог все это осилить. Но у меня была масса подобных впечатлений, когда я еще работал спецкором крокодила в Москве. И одной из задач крокодилов – это была борьба с пьянством. Что интересно, что почти все сотрудники крокодила очень крепко пили. Я придумал персонажа, такой был нетрезвый журналист, я хмельной, и вот я писал от его имени. Человек, который как бы ездил всюду, и у него был рабочий стакан, так сказать, он иногда он лежал как ромом пораженный и так далее. Ну, все эти вот крокодильские штучки. Вот. Но он прославлял пьянство, то есть вот в таком обратном, от противного приема, как говорится. Неожиданно читателям крокодила это очень понравилось. Они его приняли, стали писать ему письма, он как будто, так сказать, вот действительно существовал. И я стал ездить по стране, борясь с пьянством, тогда по России. Это было очень неблагодарное занятие, Игорь. Во время этих командировок приходилось выпивать, потому что ты приезжал, ты должен регистрироваться в обкоме, ну, все знали, приехал из крокодила человек, надо его споить, и на всякий случай, знаете, подстроить что-то. Если что-то напишет, мы компромат пошлем. У Маяковского, по-моему, был такой стишок «Кем быть?», а вот у меня был вопрос «С кем пить?». Потому что пить было нужно. Без этого просто материала никакого ты не соберешь. Но нужно было знать с кем. И были совершенно невероятные, невероятные случаи. Ну, например, в городе Кирове как-то. Я там хотел писать немножко о местном вытрезвителе, персонажи, какие там у них были методы. Ты посмотрел, мне там все показали. И вдруг вечером ко мне в гостиницу является вот этот полковник милиции, начальник этого вытрезвителя, такой толстый, розовощекий мужик. И приносит две бутылки спирта с собой. И говорит, ну, им хотелось поближе познакомиться. Ну, вот они всегда говорят. Я посмотрел, ну, вроде лицо доброе, вот такое, наверное, не накатает компромат сразу, можно сесть и выпить с ним. И вот мы с ним сели и стали выпивать этот спирт. После второй рюмки он загнулся, как говорится, он свалился на пол и отключился. Ну, представляете, идиотское положение, у тебя в номере лежит полковник милиции в форме, директор вытрезвителя местного, ну что делать? Ну, я набрал милицейский номер, там уже не помню какой, и говорю, ребята, извините, но вот такая ситуация, тут ваш начальник валяется у меня. Они совершенно не удивились, говорят, Михаил Иванович, или как там его зовут, ну, мы сейчас приедем, говорю. Приезжает милицейская машина, забегают два таких веселых мента, хватают его за руки, за ноги, как полено, значит, выносят, зашвыривают в этот воронок и увозят. Начальник утрезвителя, который был алкоголик, это, в общем, было нормально. А что касается потасовок, драк и так далее, вот был один эпизод, по-моему, в Рязани это было. Менты местные меня взяли в оборот, и мы там стали выпивать, вот, борясь с пьянством. Но они все-таки решили, что, наверное, я не заслуживал доверия, и решили мне подстроить компромат. Они это делали с другими нашими сотрудниками. Вечером в гостиницу открывается дверь, и у меня в номер буквально заталкивают двух дам, очень легко одетых дам, я бы сказал, ну, в нижнем белье практически. И стоит человек с наведенным фотоаппаратом уже. Ну, так, на всякий случай, понимаете, будет вякать. Меня спасло то, что эти женщины, сотрудницы милиции, очевидно, они были в дрободан пьяные. И я выключил свет. Вот я догадался выключить свет тут же в номере. Это меня спасло, потому что у него вспышки не было, этого человека с камерой. Я их вытолкал просто, вот, вытолкал за дверь. Потом наблюдал из своей темной комнаты, как они, пошатываясь, вышли оттуда, набросили на себя какие-то халаты, и сели в милицейскую машину и уехали.
Замрожена Виборова, Виборова так як лук, и до тего паштетова, паштетовой маме в блуд, и еме замрожоном шелвонковом. Вон так, як лут, і до тего серделовон, серделова єст на год.
В Восточной Европе вино, водка как-то связано с сексом, с любовью, или это антонимы?
У меня тогда была, так сказать, подруга. Я как-то этим не особо интересовался. Единственное, что я помню, в той же Болгарии, по-моему, в Варне где-то, мы сидели вот с моим сопровождающим из Домен Бояр и пробовали какие-то вина, и к нам стали подходить какие-то вот такие достаточно ярко выраженные проститутки, которые хотели с нами выпить, но мы сказали «нет, спасибо». Ничего больше, так сказать, сексуального я не припомню.
Англоязычному читателю в Америке, в Англии, в Канаде, в Новой Зеландии книга понравилась? Книга привлекла внимание широкого читателя или все-таки это книга на любителя?
Когда я эту книгу сдал своему редактору, он сказал: «Виталий, ты понимаешь, ты написал бестселлер?» Я говорю: «Да, ну, очень приятно, хорошо бы, конечно». По разным причинам эта книга, так сказать, бестселлером не стала, но она, в общем, продалась неплохо. И рецензии были, пожалуй, самые лучшие во всей моей писательской карьере на эту книгу. Причем рецензии были умные. Даже английская таблоидная пресса, то есть реакция была примерно такая. Они говорят: «Да, это на первый взгляд кажется, что вот Виталию нужен был просто какой-то предлог, чтобы попьянствовать там 11 месяцев на шару». Эта книга, которая могла бы стать вот таким вот 11-месячным запоем, как бы, она превратилась в обличительную такую информационную книгу об этом регионе, и смешную к тому же еще. Как написали, по-моему, это было в газете или Daily Mail, или Обзор, я не помню. За всей этой 11-месячной пьянкой следует долгий момент трезвого молчания. Но, пожалуй, самый большой комплимент была рецензия в американском специализированном ежемесячнике «Центральная Европа». Это такой ежемесячник, который издавался, по-моему, Госдепартаментом. То есть это вот для специалистов по иностранным делам и так далее. Это серьезное очень издание. Он опубликовал огромную рецензию на эту книгу, где говорилось, в частности, что, прочитав ее, ты понимаешь и узнаешь больше об этом регионе, чем, так сказать, прочитал множество научных монографий. Действительно, там масса всяких веселых историй, грустных историй в этой книге.
Вы представляли книгу на литературных фестивалях? И если да, как проходили презентации?
Да, конечно, я посетил почти все фестивали, и все было хорошо до тех пор, пока я приехал в город Гейн-Уай, где происходит очень известный литературный фестиваль. Это город на границе Англии и Уэльса. Вы знаете, книжный город, так сказать. И там все это происходит в палатках. Там есть вот большая палатка основная, и мне предоставили вот эту большую палатку, где на следующий день должен был выступать президент Клинтон тогда. И когда я пришел на выступление, я с ужасом обнаружил, что они наливают каждому пришедшему водку в небольшой стаканчик. А это просто полный кошмар. И вот как мой ныне покойный, к сожалению, близкий приятель Питер Устинов, он не мог никогда выступать в ресторанах или в каких-то местах, где пили, потому что аудитория тут же, так сказать, внимание рассеивается, это трудно. И я увидел, что наливают водку, я подумал, будет какой-то ужас. Но как-то в результате, в общем, мне кажется, что люди стали слушать и даже забыли на какое-то время про водку. После этого уже было легко, я всегда, когда, так сказать, говорил об этой книге, говорю, ну, слава богу, вам не дали водки. Пожалуйста, пейте водку после. На следующий день президент Клинтон, когда он пришел выступать в эту палатку, он так поморщил носом и сказал, о, какой интересный запах здесь.
Виталий, у вас уже много лет репутация знатока, причем такого знатока практика, крепкого спиртного, вина, пива и так далее. Вы несете свой крест?
Кстати, тоже был интересный эпизод во время кампании рекламы для этой книги. Прислал журналистку журнал, серьезный журнал, по-моему, все-таки «Спектейта». Целью этой журналистки было выпить со мной водки и поговорить, так сказать, о моей книге. Я ей стал объяснять, так сказать, свою методику. Так вот, эта журналистка вот из «Спектейта», мы с ней посидели, выпили водки, вот, и она потом написала, как она летела потом после этого, так сказать, буквально по улице, как на крыльях и так далее. Да, может быть, от этого эта репутация идет. Я себя знатоком совершенно не считаю. Очень люблю вино. Во многом благодаря вам также, конечно. У меня вкусы такие достаточно простые. Мне нравятся достаточно иногда дешевые, скажем, вины нового мира, австралийские, скажем, аргентинские. Незадолго после выхода этой книги я получил приглашение прочитать цикл лекций о напитках Центральной Европы в университете города Болонья, что, так сказать, старейший в мире университет. Я был этому очень удивлен. Я туда приехал, согласился. Это, значит, сначала было в городке Форли это происходило. И больше интересовала политика, так сказать. Я придумал название циклу своих так называемых лекций. Это были очень смешные лекции, так что, мне кажется, студентам очень понравилось. Drinks and Cultural Identity. Напитки, алкогольные напитки и культурная идентичность. И что меня там поразило, это вот опять же по нашей же теме. Там у них была столовая на кампусе для студентов, где, так сказать, какие-то итальянские там мамаши делали эту пасту чуть ли не 24 часа в сутки. Все это, естественно, бесплатно, за все заплачено. Но что меня поразило, у них было бесплатное домашнее вино для студентов в неограниченных количествах. И я не мог поверить своим глазам. Я сидел в этой столовой и ждал, пока студенты начнут пить это вино. Ни один из студентов ни разу не попросил бесплатного вина. Я тогда подумал, как долго понадобилось бы для того, чтобы любой кампус любого советского, российского или британского университета полностью остановился и развалился, если бы там давали бесплатное вино. Наверное, в течение 2 часов просто ничего бы не осталось.
Британский писатель Виталий Витальев, автор книги «Пьянство без границ» в рубрике «Красное сухое».
Да здрави, младенцы! Да здрави!
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Передачи «Чай и сладости» по-турецки, которую вы сейчас услышите, участвуют жители Стамбула, родившиеся в СССР. Ирина, Ольга, Наталья, Лариса и Агузджан. Он родился в Стамбуле в русско-турецкой семье. Их записала Елена Солнцева.
Я в Турции живу 8 лет. Для меня чай – это мучение. Если приду в гости, будете чай к туркам? Нет, спасибо. Кейф для них, мне кажется, это вот нагреть чайник в турецком стиле. 2 литра вот его пить. Будет чайник на плите стоять весь вечер. Вода уже будет нагрета. Вся вот такая вот, ну, неполезная, жуткая. 2 чайника, один на другом поставлен. Типичный такой восточный вариант. Есть такое понятие – чай отурмуш. Чай осел. Если чай не осел, они его вылят. Могут устроить скандал. Осудить человека за то, что он не так сделал чай. И даже турецкие женщины друг друга ревнуют. Если там пришли в гости, кто-то сделал чай, она может вылить, сказать, бы чаю турма мышдаха. Этот чай еще не осел. И заново сделать чай. Сплетни обсуждаются, кто кому не додал в семье, кто кого обидел, кто обнаглел, кто нет, кто разбогател, кто нет, кто у кого с чего снял по жизни. Нет, сплетни обычный телевизор, вот новости турецкие, которые 10 раз одно и то же. Прокипели, как в этом чайнике, все эти сплетни.
У нас соседка Пынар была, и она меня раз позвала. Вот они в конце недели собираются, все соседи, подружки, каждую пятницу или субботу. Знаешь, сегодня мы собрались у тебя, на следующий день давай мы собираемся у тебя. Сладкий стол у них обычно. Булки, пирожные, там еще какие-то печенья, лимонад, чай. У кого собираются, мужа своего отправляют куда-то, чтобы хата была свободна. И вот по спискам, смотри, допустим, Ленка, мы собираемся. Вот, Ленка, ты печешь печенье. Ты-то, Маринка, будешь торт делать. Другая, ты там бюрек еще пусть делает. Ни выпивки, ничего нет. Вот как детский сад, знаешь, как детский стол. Утренники в нашем детском саду напомнила. Они туфли с собой носят, чтобы зайти в дом, вот снимают сапоги, и в доме они вот как европейские, видно, фильмов, сериалов насмотрелись, а, знаешь, они по дому в обуви ходят. И вот они с пакетика достают туфли, чмок-чмок в щечку, ой, хорошо выглядишь, как обычно, 3 тонны брехни. За стол потом сели, поели, а потом начинают это вязание доставать, кто вяжет, сидит с этими спицами, крючками. И начинаются у них песни-пляски. Вот эту музыку турецкую включают, такой типа фольклор. Тюрки, мюрки, хоп-хоп-хоп, танцы у них, вот это руки, вот это будет.
Her şey memleketi için, her şey Türkiye için, her şey memleketi için, her şey Türkiye için.
Тема, как обычно, мужья. Каждый начинает обсуждать. Вот мой скотина такая-такая, а у меня такой классный, он мне, вот видишь, кольцо купил, подарил, а тот меня там в ресторан потащил. Но вот если наши бабы начинают сплетничать, обычно если рассказывают, все в подробности, да, о сексе там, о пользе там еще, о размере. Например, там, вот у меня любовник и муж, да, вот если сравнивать, мне любовник кто-то подарил, в кровати такой-такой бурный там, и начинают всех подробностей рассказывать о длине мужского члена, о том, как он пользуется им, туда поцеловал, туда засунул. У них такого нет. Мне кажется, у них даже интима нету. Выключили свет, знаешь, как с мужем, да, вот захотелось, да, секс. В кровать, под одеяло, в рабочей позе, как 2 кролика. Тык-тык-тык-тык, спасибо. Все, отряхнул, развернулся и спал. Ну, любимая выпивка, шраки. Они вот, если, допустим, прийти в ресторан, там, что будешь пить? Там, вино, виски, туда-сюда. Из 100 турков 95 даст предпочтение раке. Шраки так не выпьешь, как водку, потому что шибет быстрее. Вроде пьешь, да, не пьяный. А потом она шибанет в один момент. Встать в туалет, а тут хопа, и не встается. Присела. И не ходится уже. Хорошо сидится, то могут выпить много. Они вот эту чекушку заказывают. Маленькая вот эта бутылка раки. Ну, вот там 4 дубля получается. Ну, ты смотри, это от характера, мы не скандалим. Наоборот, мы когда напьется, он начинает. А, тут у меня самая красивая, самая хорошая, самая это, и причем на русском. Да я ж тебя так люблю, а ты ж такая скотина, да у тебя любовник, да ты это. Ну, конечно, на следующий день ни хрена не помнит.
Я вот недавно ходила в кебаб, типично турецкий ресторан. Это вот рака, турецкая водка. В турецком ресторане обязательно будет рака. То есть даже не обсуждается вино, коньяк, рака. Мясо это или рыба, рака. Турецкая анисовая водка и вода. Ну, куча зелени, куча мезета, вот такие вот там из оливкового масла или какие-то вот такие салатики. И при этом едят мясо, кровавые куски, курица, баранина, говядина. Все, что несовместимо. Корыши кебаб, это вот микс кебаб из всего понемногу. Обычному желудку это не проварить за месяц. Почему негативные мысли приходят? Ну, это же негативная энергия убитого животного. Видимо, под рак и под вот эти вот завывания будет человек, который будет тебя бренчать не на гитаре, а на турецкой балалайке. То есть мы пришли за стол, симпатичные 2 пары сидели, еще, видимо, родственниках мужчины, они наняли балалайщика. Это завывание. Вот я когда первый раз Турцию услышала, 8 лет назад, мой муж хотел меня обольстить, и там кому-то дал 15 лир, чтобы одну песню сыграли. Я упала под стол и потом побежала в туалет. От смеха и от того неудобства какое-то завывание волков, таким, вот таким вот. В этом ресторане мы заходим, сидят такие люди симпатичные, модно одетые, вот этот балалайщик с гитарой, вот такой а-ля балалайка, и также воет, и он выл целый час. Дердим чок, турхан гисейдер, то есть вот моя проблема, моя жизнь, или я тебя любил, ты меня не любишь, что ж мне делать, вот все такое завывание. Что я тебя любил, ты мой зрачок глаза, ты мне сломала душу. В основном про деревню, про маму, про больницу, я в больнице, мама надо мной, или я в деревне, там девушка мне встретилась, всю жизнь разбила. Ну, как вот у нас хор МВД и Лещенко в коммунистические времена. Я не знаю, может быть, в Российскую империю крестьяне любили вот это, но у нас больше радоваться там костер, хороводы, все. У них это больше вот перестрадать. Ну, не верю я. Про любовь куча всегда. Ну, завывания, страдания. Собственно, у них нет этих страданий. Это настолько наносное, что ты мне там сломала жизнь, я на всю жизнь запомню это. Турция в основном, это готов ради тебя, это значит прибить тебя готов ради себя, чтобы ты меня не опозорила там перед родственниками. Это очень страшно, на самом деле. Эти песни все в новостях даже сейчас конкретно. Человек выпьет рака, турок, послушает эти песни, пойдет жену убьет, любовницу убьет, потому что ему показалось, что она где-то изменила. И это делается в религиозных районах, в основном там, где женщины закрыты в косынках.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Чай и сладости по-турецки».
У нас Новый год был. Ну, в общем, Новый год закончился побоем. Как обычно, Новый год, да, оливье, салат. Мы запланировали Новый год отметить дома до 12, а после 12 выйти на улицу. Там пойти на яхту, короче, ну, как пожрать-то дома, а уже сидеть, допиваться с бутылками, уже ящик приготовили, уже на яхту пойдем. Пили, сидели. Уже 12 ночи, уже первый час, ну, что, идем на яхту. Уже оделись, собрались, а мы начинаем заводиться. Я никуда не пойду, на яхте холодно, какого хрена туда идти? И вот они с братом начали, да ты такая скотина, начинается вспоминаться то, что было лет 15 назад, ты помнишь, там что? Мне сказал, что ты там сделал, ой, не помню уже, господи. Начали эти бутылки пива летать в воздухе, биться об стенки, у меня все стенки в потеках от пива. Короче, гости собрались, ушли на яхту, и мы со своим придурком остались дома, я, в общем, собирала эти бутылки и мыла стены от пива. И по морде начинают, и вот не имется. Есть такие, знаешь, напьются, на любовь тянет, напьются, спать лягут, напьются, начинают буянить.
Шикарно было, я была в восторге. Танцовщицы были турецкие. Однозначно силиконовые груди, шикарные фигуры, не толстые, абсолютно подтянутые, 90-60-90, чуть-чуть животик. У нее сделанная грудь, у нее сделанный нос, у нее волосы светлые такие, вот милированные. Шикарная женщина, которая вот если выйдет и оденется Ферре или Сальвадоро Феррагамо, то скажет, что может быть итальянка или испанка. Ты никогда не скажешь, что она танцовщица. И при этом ей чаевые дают хорошие, 100 лир, 100 долларов, где-то 20 евро. Но она прошла по столам после этого, со всеми сфотографировала, за фотографии еще 10 лир. Она как минимум за вечер где-то получила 1000 долларов. Я даже расскажу, поскольку мы раньше танцевали в хип-хоп-группе, ездили в отель Риксос, и с нами ездила одна танцовщица Седа, которая раньше была очень популярна, она даже в Дубае раньше ездила на заработок. Абсолютно европейский человек, такая вот с претензией на шик, вот такая вся непростая, вся такая вот Victoria's Secret, все она не так модненько. И она танцевала, и у нее был шикарный костюм, мы также ее вот вывели, ее охранники. И у нее лифчик так немножко опустился, была видна грудь, и мы ей там знаки, что-то, но она, видимо, танцевала, ей уже не до этого было, не попрали. В итоге один наш танцор, хип-хоп, модный парень, в Adidas во всем, то есть абсолютно турецкая музыка, вот эти вот барабаны, отбивается дробь, она танцует, и он подбежал, начал так вот, закрыл ее, начал крутить сам животом и поправил ей. Новое такое направление танца живота в Турции взято из стриптиза. Это движение шеи и вот волосами, такой вот взмах. В сальсе он тоже есть. Это взято они из стриптиза. Видимо, они ездят по миру и тоже смотрят, что как бы можно модернизированный такой танец живота. Это не вызывает отвращения, не вызывает ревности вот у женщин. Там за столом были англичане или арабы, или еще что-то. Арабские женщины очень скромные, культурные. Они считают это тоже их культура. Может быть, у них ревность проскакивает, но они никогда не устроят скандал прилюдно. Англичане, наоборот, ой, можно с своим мужем сфотографироваться, обнимайте мужа, это так классно, я покажу всем у себя в Англии эту фотографию. Они наоборот, как бы, да, еще пойдут, еще заплатят этой танцовщице, чтобы мужа потрогать его за живот, да, руки на штаны, я всем покажу, нашим детям.
Девчонки, конечно, тоже курят. Мама не знает. Но обычно вот после 17-16 вот. Кальяны там очень разные виды, например. Может быть, кальян вот совсем, то он просто в голову приходит. Там с ананасом, там, не знаю, даже с анисом. Аромат просто подбавляют в траву саму. Ну и получается вот ароматный кальян. Траву там поджигаешь, ну, кладешь туда в определенные места, куда кладется там все это аромат. Ну и начинает там с водой там булькаться, ты там тянешь дым. Ты вот так долго курить-то не сможешь, ты там начинаешь жечь, как бы. Примерно каждые 5 минут передается, да. Но обычно курят нане, мята с яблоком, мята там с лимоном. с вишней. Есть даже с арбузом тоже аромат, с апельсинами там еще что-то.
Ну, это все вот безделье. Кейф – это же безделье с приятными ощущениями. Ну, в Турции много ненормальных. В каком плане? У них нервы на пределе у всех. Это от острого перца, от этого мяса, от острой еды. Им нужно успокаиваться. Как они успокаиваются? Травой, опять-таки. У них на каждом углу рухвый синир хасталык. То есть это вот душевные и нервные расстройства. Их надо лечить. А как ты будешь лечить? Конечно, природным, как вот в Колумбии. Кокаин листья, потом кока-кола ее запретили, сейчас кофеин там. А в Турции это вот там гашиш, наша, марихуана. Настолько для них естественно, там травку где-то что у себя на подоконнике такие люди выращивают. И в этом, в принципе, ничего нет, если ты в день там раз покурил вечером. Но в Турции курят-то не раз в день, к сожалению, а 5 раз в день, 10 раз. Это как зависимость страшная. Все эти одежды Adidas, эти кроссовки Stan Smith, вот это вот BMW машина, это настолько вот поверхностно, чтобы казаться glamorous и fabulous на уровне Америки. Но внутри вот это вот шашки и кальян.
Если пацан молодой, вот до 25, до 30 лет, то шумные компании, пьянки, гулянки, бабы, выпивка. Они все гуляют, все изменяются. Но есть два варианта мужчин. Есть, которые патологически изменяют, но жене он своей не даст почувствовать, что у него кто-то есть. Потому что он одинаково относится и к любовнице своей, и к своей жене. Он делает и подарки и жене, и с женой отдыхать ездит, и туда-сюда. И, конечно, с любовницей. А есть такие вот, что любовница, там жена, что ты мне звонишь, да достала, да зачем? Отнекиваются, отукиваются и бегает по бабам. Ему жена нужна, чтобы стирала рубашки. Конфетно-букетный период, вот это вот вранье, да я вот такой-сякой, вот я такой хороший, вот у меня и то есть, и все есть, и яхта моя, и машина. Ну, я-то понимаю, что не твое пальто-то. Вот это постоянные звонки ночью, днем, утром. Называется, да, я цепись, да, вот встреться с человеком, чтобы не надоедал. А то будет звонить и утром, и днем, и вечером, и через полчаса, и через 15 минут, а что ты делаешь? А что ты не делаешь, а куда ты пойдешь, а зачем, а подружка кто, а чем ты будешь заниматься. Вот это мынь, так нудно все так. А остальное уже дальше скучно.
Когда мы поехали на европейскую часть, вот в тот район, где Айя Софья, Султана Меджами, мы зашли в Мысыр Чаршасы, на этот базар, да, египетский рынок. И там куча-куча этих сладостей, и они все такие разноцветные. И мне Гюркан говорит, что ты хочешь? И я не знаю вообще, вот я первый раз в жизни не знала, что я хочу. Вот я почувствовала себя на месте своего сына. Вот я его бывает спрашиваю, какую ты машинку хочешь купить? И он стоит и не знает. Ну давай, быстрее. Вот так вот и я была в этой ситуации. Потом, когда увидела, до сих пор поражаюсь и схожу с ума, баклава, вот этот фестик баклава. Как вот ее делает женщина. Меня поразило, вот насколько оно тоненькое, она тесто это раскатывает, и оно у нее в руках просто вот без вот этой качалки, оно у нее просто разлетается вот так вот, круг такой получается, тонкий-тонкий. Она его берет в руки, и мне кажется, сейчас у нее пальцы между этим тестом пройдут, но они не проходят, и она его вот так крутит.
Муж возил меня на ту сторону в магазин, где водят баклаву. Очень много вариантов. И баклава с орехами, и баклава пустая, и с различными добавками. Очень интересно было, что каймак, да, каймак вот с сахаром, топленые сливки, это все очень, конечно, вкусно, но после какого-то времени, когда уже это все попробуешь, ты набираешь килограммы. Ну, на праздниках они пичкают постоянно. Это если шекер-байрам, это ты начинаешь с утра после поста мусульманского, да, Рамадана, когда они разговариваются, тогда начинает бешеное поедание всего. Мне очень плохо бывает после этого. Бывает, конечно, потому что мы с утра уезжаем, начинается у нас со свекра, свекровью, и к старшей тетке, и к младшей тетке, и к вечеру уже от сладости, мне кажется, даже ты не успеваешь нормально пообедать, и только живешь на шоколаде целый день.
Вы слушали передачу «Чай и сладости по-турецки». Записи Елены Солнцевой. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает петербургская поэтесса Татьяна Вольская.
Музыка, мне кажется, лежит в основе мироздания. Как некий тайный код, как набор чисел, нам, к счастью, неизвестный. Я помню, как в детстве, наверное, в первых классах школы, у нас всегда бывал зимой абонемент в капеллу или филармонию. Особенно запомнилась капелла, как мы с мамой выходим после первого концерта Чайковского. Это небо, висящее над городом, оно особого цвета. Наверное, не без помощи музыки, которая только что была прослушана, этот невероятной глубины синий, индиговый, с прозеленью, цвет с какой-нибудь крошечной звездочкой, болтающейся где-то, такой синий абажур, которому пришита небрежно легкая бахрома архитектуры, дворцовой площади, мойки, все эти здания воздушные. И все это держится ни на чем, на этих звуках, которые только что звучали, и все-таки еще висят в воздухе, как будто держа собою это мироздание, этот вечер. И Чайковский, и капелла навсегда связаны у меня с этим небом. Наверное, с той поры, как мы ходили на эти концерты, я не могу себе представить, что после концерта я возьму, например, и нырну в метро или в какой-нибудь транспорт. Музыки так много в душе, что ее невозможно втискивать в ограниченное узкое пространство. Она требует улицы, требует простора, требует ритмического движения, ходьбы. Это Чайковский. А вот Адан, Жизель – это снег, это метель. Я поняла это однажды, попав в метель, идя сквозь нее. Это было за городом, и вдруг я отчетливо поняла, почему-то у меня возник образ Жизели, образ этой музыки. И я поняла, что образ снега, кружащегося – это и есть эта музыка, и что разделить их практически невозможно. Смотри, как начинается метель, от фонаря кругами, как Жизель, безумное, единственное средство. Нет, не спастись, спасенья точно нет, но выплакать, развеять этот бред, и ветер в ней колотится, как в сердце. Смотри, все шире легкие круги, от ледяной дороги до реки, быстрее, быстрее, держась за кончик шпаги, как будто продолжая разговор. Предательство, испытанный мотор для выросшей из кротости отваги. Отбрасывая в сумрак лезвие, она кружит, и боль внутри нее, как точка в колесе, чернеет осью. В ней плачет нерожденное дитя, вверху ночными птицами летя. Ей вторит вечеров многоголосье за пяльцами вдвоем у камелька, которым не бывать игла. Рука из потолка, свисающая люлька, объятия и свадебный наряд, и клятвы белым пламенем горят, в лесу морозном отдаваясь гулко. С одной стороны, метель и снег – это белое, с другой стороны, это стихия ночи. Несколько лет назад у меня был разговор с Шемякиным, который рассказывал, как он понимал балет «Щелкунчик», который, как известно, он сам оформил, и вот у него там черные снежинки. И он говорил, что он не понимает, как же это раньше до него не замечали такую простую вещь, что это танец снежинок у Чайковского вполне трагический. И вот мне тоже показалось, что в самой идее снега спрятана трагедия. В музыке понятно, трагедия имеет человеческий подтекст, но мне кажется, в соединении со снегом он становится вполне онтологическим, потому что снежное состояние воды – это как падшее состояние человека после грехопадения. Лед какой-то степени грехопадение воды. Это ее неестественное, трагическое состояние. Воде свойственно литься, сверкать, течь, капать, но только не застывать. И человеческой душе тоже положено жить без греха, в гармонии с Творцом, но, как мы знаем, этого не происходит. Смотрите, что такое лед. И зеркало тролля у Андерсена разбивается на тысячи ледяных осколков. И Кай попадает в царство Снежной Королевы и там складывает из льдинок слово. И у Данте сердцевина его ада – это тоже лед. И понятно, что растопить его можно только любовью, которая исходит только от Бога. Это только божественная сущность. Только она может победить этот холод и лед. Музыка – это тоже проявление любви, проявление творческого начала. Люди, пишущие стихи, наверное, знают, что первым приходит всегда какая-то фраза. Она приходит уже со своей мелодией, приходит вместе с образом. Но иногда, конечно, случается так, что образ появляется первым. И тогда, по моему опыту, во всяком случае, у стихотворения гораздо более долгий путь до воплощения, потому что этот образ, как нерожденная душа, может довольно долго витать перед глазами неприкаянным, как бы ища формы, ища той музыкальной фразы, в которую он должен воплотиться. И это показывает, с моей точки зрения, что действительно музыка лежит в основе мироздания. В основе музыки лежит число, твердый невидимый скелет, так же, как в основе мягкой, летающей кругами свободными вроде бы снежинки, тоже лежит жесткий ледяной кристалл. Смотри, как разгорается метель, быстрей, быстрей, безумная Жизель, все пробегает, что прожить не сможет, какие ей пороги обивать, сторожевые сосны свой бивак раскинули, и ей готово ложе в пустых полях, где колкое жневье изранит ноги нежные ее. В пустых лесах с распахнутой кровлей и гибелью своей на много миль она засыплет онемелый мир блестящую, нетающую кровью, в которой растекается, как яд, чужая свадьба и рога трубят, чужой забавы, праздничной охоты, отверсты вены, белые круги, все шире, шире, руки береги. Замерзшие, идем, ну что ты, что ты? У меня есть стихотворение, которое начинается строками. Главное – музыка, музыка, листьев ночной разговор. Заканчивается это стихотворение так. Позднего путника выберет в сквере любого из нас, хлынет без спросу за шиворот, из-под рубашки, из глаз. То есть здесь есть намек на то, что не всегда мы выбираем свою любимую музыку, которую хотим слушать, а иногда музыка выбирает нас. И действительно, всякий пишущий стихи человек хорошо знает, что стихотворение зарождается часто у меня, практически всегда, как некая музыкальная фраза, где иногда музыка идет впереди, а иногда музыку невозможно отделить от слов, это приходит вместе. Ученые еще спорят, где находится у человека душа, ну вот где-то в душе, может быть, на стыке души и тела прорезается, начинает стучаться вот этот ритм, эта мелодия. Это, конечно, не какая-то конкретная мелодия, это особая музыка, Кастальский ключ, из которого вытекают все стихи, как нам объяснил Пушкин, и не только Пушкин. Но иногда бывает, что действительно какое-то одно произведение становится поводом для стихотворения. Пару лет назад, после того, как я очередной раз послушала оперу «Фигаро», как-то оказалось, что невозможно избавиться от этой музыки, что-то с этим нужно делать, она занимает все твое существо. И вот получилось стихотворение. Я так себе представляю, что есть это великое, волшебное, вечное дерево оперы «Фигаро», и вот на нем вырос еще один такой побочный, внебрачный плод. Ты говоришь, я горевать умею. Вот и учи меня радоваться, учи. По мостовой поползли ледяные змеи, звякнули капли, как выпавшие ключи. Как ни печальна смерть, но игра прекрасна. Главное просыпаться, неважно с кем, чтобы струилась прохладная рябь соблазна вдоль по каналу, мимо кудрявых стен. Чтоб на бульваре где-то поля срубили между машинами потными и толпой, колкой пеньковой ария керубина быстро вплеталась ниточкой золотой. Хлещет уха ледяная, ботинки мочит, смерть пролетает низко, свистя косой. На тебе яблоко, милый, поскольку Моцарт гонится следом, ливень его косой. В блеске локтей и талий объявлен, объятых шелком, словно огнем, и правда навел тоску б. Мир, не прижмись мы вовремя к узкой щелке музыки, к тесной щелке сомлевших губ. Ну а прижмешься, и голова-то кругом катит Радищев в вечном своем воске, Хлебников в ситцевой наволочке фейсбука нянчит стихи, иголка торчит в виске. На тебе яблоко, спелая эта шкурка лопнула, но пока мы еще в раю, видишь, канал в проталинах и окурках тащит к Неве пожелтевшую чешую. Уже когда это стихотворение было написано, я подумала, что и опера Моцарта примерно так же таинственным образом подходит к Петербургу, как и эти античные греческие колонны, как вся наша архитектура в этих сосульках, на этих нечищенных тротуарах. Еще Мандельштам говорил, как идет Петербургу разруха, вот наш город не чистят от снега, и хоть ходить неудобно, но это очень ему идет. Это создает какую-то особую атмосферу, особую реальность, художественную, музыкальную, словесную.
Петербургская поэтесса Татьяна Вольская в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».